Глава 13. Пятница, 13 мая, и вторник, 17 мая 2016 года. Сезон барбекю в Алле-Рёде уже давно был в самом разгаре, и прежний легкий аромат дыма из соседнего сада превратился в плотный туман, окутавший всю стоянку запахом поджаренного мяса. «Привет, Мортон и Харди!» — крикнул Карл, бросив пальто в прихожей. «Вы тоже решили воспользоваться грилем?» При приближении электрическое кресло Харди издавало легкое жужжание. Сегодня он был весь в белом, что создавало резкий контраст с его мрачным выражением лица. «Что-то случилось?» — спросил Карл. «Только что приходил Микка». «Вот оно что! Теперь он приходит лечить тебя по пятницам?» А я думал, что Микка принес вещи Мортона. Они расстались. Мортон сидит в углу гостиной в расстроенных чувствах, должен тебе сказать. В данный момент ему необходима дружеская забота, так что я предложил ему на время вернуться к нам и пожить в подвале. Ладно? Мёрк кивнул. Вот оно в чем дело. Проходя мимо Харди, он легонько тронул его за плечо. Хорошо еще, что Мортон и Харди поддерживают друг друга. Отвергнутый любовник сидел, скрючившись в углу дивана, с отвисшей челюстью, и выглядел так, словно ему только что вынесли смертный приговор. Бледный, как труп, совсем расклеившийся от рыданий и, судя по всему, вконец измученный. — Эй, друг мой, что такое я слышу? — обратился к нему Карл. Возможно, ему стоило аккуратнее подойти к больной теме, ибо в итоге Мортон вскочил и бросился на шею Мёрку с раскатистым ревом. Из глаз у него потоком хлынули слезы. «Однако», — только и смог вымолвить Карл. «Я даже думать не могу об этом», — Мортон всхлипнул прямо ему в ухо. «Ах, я несчастный, да еще и прямо накануне Троицы, а мы как раз собирались в Швецию». «Мортон, расскажи мне все-таки, что стряслось?» Карл отстранил от себя страдальца на расстояние вытянутой руки и взглянул прямо в его влажные глаза. «Микка собирается учиться на врача», — хлюпал тот, не обращая внимания на то, что из носа потекло. Кажется, в желании Микки не было ничего катастрофического. «И в связи с этим у него якобы не останется времени на постоянные отношения. А я точно знаю, что тут речь о другом». Карл вздохнул. Теперь им придется освобождать подвал, чтобы Мортон смог вновь обрести там пристанище. Придется убирать оттуда вещи пасынка. Вообще-то давно пора. Сколько лет уже прошло с того момента, как Еспер съехал? — Можешь жить в подвале, если хочешь, — сменил он тему. — Там еще лежит всякое барахло Еспера, но я попрошу его... Мортон кивнул и поблагодарил Мёрка, вытирая глаза тыльной стороной ладони, как маленький мальчик. Его прежде весьма упитанное тело выглядело теперь совсем изможденным, вдруг заметил Карл. Его почти невозможно было узнать. — Мортон, ты болен? — осторожно спросил он. Лицо страдальца искривилось. — Да, я смертельно болен безответной любовью. Где еще на свете я найду такого божественного парня, как Микка? Нигде, потому что он мечта, небожитель, такой ухоженный, симпатичный. А какую необузданную фантазию он демонстрирует в постели. Выносливый, сильный, склонный доминировать, не дать не взять жеребец. Если б ты только знал, как он... Карл заставил его замолчать, резко выставив ладони вперед. «Благодарю, Мортон, не стоит вдаваться в подробности». Думаю, я уловил суть. После обеда, который Мортон под громкие и непрерывные стенания подал на стол, но к которому сам не притронулся, Харди пристально и вкрадчиво посмотрел на Карла. Тому было знакомо такое выражение лица товарища. Это был взгляд искушенного исследователя. «Да-да, Харди, твоя догадка верна. Я действительно собирался тебе кое-что рассказать», — признался Карл. «Мы встречались с Маркусом». Харди кивнул, кажется, ничуть не удивившись. «Неужели он уже разговаривал с Якобсоном?» «И я, наверное, знаю, почему», — произнес он. «Я так и думал, что рано или поздно это всплывет. только не мог предположить, что именно ты столкнешься с этим делом.
Потише. Давай обо всем по порядку. О чем именно ты подумал?
Харди тронул джойстик, и электрическое кресло чуть отъехало от обеденного стола. — О совпадениях, Карл. Нападение в Королевском саду в 16-м году и нападение в Эстре Аленг в 4-м. Я угадал?
Мёрк кивнул.
— Окей, в самую точку. Но когда тебя в следующий раз посетят подобные обоснованные предчувствия, сообщи мне сразу. Договорились?
По словам Харди, он вынашивал это предчувствие в течение 3 недель. Целых 3 недели с его-то избытком свободного времени в нынешнем положении инвалида. И никто не нарушал неисповедимых путей, которыми двигались его мысли. С большой тщательностью он перебирал в уме детали нападения на Стефани Гундерсон 12 лет назад и на Ригмор Цамерман менее 3 недель назад, и посчитал совпадения весьма значительными. Можно, конечно, напрячься и сосредоточиться на различиях между 2 преступлениями. Их окажется не так уж много. Наиболее примечательно то, что на тело Ригмор Цамерман кто-то помочился, а на тело Гундерсон нет. Причем это мужская моча, — рассказал мне Томас. Карл кивнул. Естественно, он уже успел пообщаться на эту тему с Томасом Лаурсеном, начальником столовой управления полиции, бывшим и обычно достаточно осведомленным экспертом-криминалистом.
«Понятно. То есть считают, что Ригмор Цимерман была убита мужчиной. Но справедливо ли то же самое в отношении Стефани Гундерсон? Я знаю не так уж много об этом деле, да и сам Маркус Якобсон признался, что в свое время дело не особо обсуждали».
«Мужчина ли убил Стефани Гундерсон?» «Нет, вовсе не обязательно. Повреждения черепа оказались достаточно серьезными. Удар был нанесен с большой силой, но, поскольку никто так никогда и не узнал, каким орудием воспользовался преступник, невозможно также ничего сказать о его весе и степени значимости этого фактора. В связи с чем представляется нереальным сделать вывод о специфике нанесенного удара и о том, к какому полу принадлежал нападавший».
«Но, Харди, я ведь по тебе вижу, ты считаешь, что преступления совершены одним и тем же человеком, верно?»
Харди вновь затряс головой. «Кто знает, но совпадение действительно выдающееся». Наконец Карл понял. Харди не позволит ему отказаться ни от одного из дел до тех пор, пока ответ на вопрос не будет получен.
«Существует и еще одно отличие», — добавил он.
«Ты имеешь в виду возраст жертв? Между ними 35 лет разницы».
«Нет, я имею в виду роковой удар, повлекший за собой смерть в каждом из случаев. В случае Гундерсон затылочная кость практически была вдавлена в мозг, а удар, нанесенный Ригмор Цамерман, оказался более точным и сбалансированным. Короткий удар в затылок, чуть ближе к шейным позвонкам, едва не отбивший череп от позвоночника». Кстати, череп поврежден здесь не столь ярко выраженно.
Они обменялись кивками. Именно этому отличию могло существовать множество объяснений. Другой преступник, иная толщина и характер поверхности орудия убийства, а, возможно, убийца стал более искушенным.
«Но, Харди, ты все прекрасно знаешь и без меня. Не думаю, что у меня получится как-то продвинуться в расследовании дела Цамерману, ибо оно, понятное дело, находится наверху, в ведении отдела убийств. А в настоящий момент я не собираюсь переходить дорогу Бьорну».
И он разъяснил Харди текущую ситуацию, поведал о взаимоотношениях с начальником отдела убийств и о грядущем сокращении отдела Ку. Мортон на заднем плане перестал чистить кастрюлю. Не то, вероятно, содрал бы весь эмалевый слой. «Значит, ты должен выкрасть дело Цамерман у Ларса Бьорна!» — крикнул он с кухни. «Поведи себя, как настоящий мужик, и раскрой оба дела, слышишь?» Странно было бы, если бы он этого не предложил. Покачав головой, Карл посмотрел на Харди, тот улыбался. Видимо, он был солидарен с Мортоном. После нескольких спокойных выходных, слегка омраченных лишь эпизодическим нытьем Мортона, они с Ассадом вновь сидели в кабинете и обсуждали, насколько глубоко им стоит вникать в дело Гундерсон, хотя оно еще даже не спустилось к ним в подвал. И Харди, и Маркус были прямо-таки одержимы идеей припрячь к этому делу Карла, в то время как сам он был настроен скептически.
«А что, если нам взяться за дело Циммерман с другой стороны?» — предложил Ассад.
«Хм, как раз именно это дело по праву входит в компетенцию третьего этажа», — парировал Карл, в то же время замечая, как у него потихоньку просыпается интерес. Во всяком случае, такая перспектива казалась ему куда более заманчивой, чем ерунда, которой они занимались в данный момент.
«Мы могли бы немного привлечь Лаурсона, Карл, а то он то и дело жалуется на свою скучную жизнь в столовой».
Мёрк кивнул. «А ведь и в самом деле, почему бы и нет?» — пронеслось у него в голове, прежде чем на пороге появилась Роза в обмундировании, которого никто на ней прежде не видал. Она буквально спрыгнула с лестницы в подвальный коридор в своих цветных кроссовках и ультраузких джинсах и тут же представилась Розиной сестрой, Викки Кнутсон, пригладив очень короткие волосы. Гордон, высунувший нос из своего кабинета, вытаращил глаза. — Что же ты на... Ассад рванул Гордона за руку, после чего тот немедленно прикусил язык.
— Идем со мной, Гордон. Пока Карл пообщается с Вики, мы с тобой пропустим по хорошей чашечке кофе, — настаивал сириец.
Гордон собирался возразить, но вместо этого резко дернулся от боли после того, как Ассад пнул его в долговязую голень острым носком ботинка. Видимо, на этот раз бедняга все понял. Карл вздохнул, сознавая всю гротескность ситуации, но все же любезно пригласил Вики к себе в кабинет. Раз уж ему предстоит привыкнуть к очередному перевоплощению, то сперва он объяснит этой самозванной реинкарнации Розы, что невозможно вот так вот запросто прискакать с улицы и рассчитывать, что тебя здесь примут с распростертыми объятиями, несмотря на то, что ты не числишься в сотрудниках отдела.
— Я понимаю, что вы хотите сказать, — опередила его женщина сильно изменившимся голосом.
Быть может, это выглядело не настолько безумно, как когда Роза подражала своей сестре Ирсе.
— Я младшая сестра Розы, второй номер в стайке из четырех девчонок.
Карл кивнул. Роза, Вики, Ирса и Лиза Мари.
Он наслушался про них до одурения.
И, по словам Розы, Вики являлась самой жизнерадостной и оживленной из них. Так что сейчас будет весело.
«Если вы думаете, что я, подобно Ирсе, спустилась сюда, чтобы вы завалили меня абсолютно никчемной работой в забытых богом катакомбах, вы жестоко ошибаетесь. Я пришла сюда исключительно для того, чтобы сказать, относитесь к моей сестре Розе, как подобает. Не дразните ее и уж тем более не заставляйте делать то, что причиняет ей боль, расстраивает, огорчает или провоцирует неуместные ассоциации. Хорошо?» Она чувствовала себя припаршиво на протяжении всех праздников, и все из-за вас.
Я... Сейчас у вас имеется возможность извиниться от имени всего отдела Ку за то давление, которое вы оказали на Розу. Затем я отправлюсь к ней домой и передам ваши извинения. Я искренне надеюсь, что Роза, как самый эффективный сотрудник в вашем спящем болоте, окажется в силах отыскать в себе хотя бы крупицу благосклонности по отношению к вам, принимая во внимание все оскорбления в ее адрес с вашей стороны. Затем дамочка встала и испытующе посмотрела Карлу в глаза, грозно уперев кулаки в бедра. Любитель посредственного кино высоко оценил бы такую позу.
«Ну ладно, я приношу свои извинения», — выпалил Мёрк, не раздумывая.
«Карл, что это было, а? Она уже ушла?» Брови Ассада почти сошлись у переносицы, свидетельствуя о крайнем беспокойстве своего обладателя.
«Да, у меня даже закралось страшное подозрение, что на этот раз Роза пошла дальше», — Мёрк вздохнул.
«Не знаю ничего о мыслях той личности, которая только что почтила нас своим визитом, но мне кажется, что в настоящий момент Роза действительно твердо уверена в том, что она Вики? Черт ее знает, Ассад. Быть может, это всего лишь мастерская актерская игра.
Помощник тяжело вздохнул и положил на стол перед Карлом большую стопку бумаг. Было очевидно, насколько тяжело он воспринимает то, что творится с Розой. Они работали вместе в течение 7 лет, и до поры до времени все было прекрасно. Однако в последнее время Роза то лежала в больнице, то страдала от перепадов настроения. Никто не знал, чего от нее можно ожидать.
— Думаешь, пришел конец отделу Ку? — спросил Ассад, прищуриваясь. — Потому что если Роза не вернется, мы вполне можем поступить так, как предлагает Бьорн. — Ну, конечно, если ты не собираешься воспользоваться вот этим. Он указал на стопку бумаг и вызывающе посмотрел на Карла. Удивительно, но Ассад совсем не был похож на человека, который упал духом.
— Сейчас он занят, — предупредила Лиза, но ее слова не произвели никакого эффекта. Карл пулей пролетел мимо стойки и ворвался в кабинет Бьорна с решимостью разогнавшегося бульдозера. И пока дверь еще раскачивалась на петлях, он швырнул Розины отчеты, распечатанные Ассадом, на стол между Бьорном и его гостем, кем бы он ни являлся. «Теперь изволь ознакомиться кое с какими документами, которыми тебе все же не удалось поманипулировать, Бьорн. Меня не проведешь».
Шеф отдела убийств воспринял этот выпад с удивительной невозмутимостью. Он лишь взглянул на гостя.
— Разрешите представить вам одного из наших наиболее креативных следователей, — спокойно произнес он и кивнул обоим. — Карл Мёрк, начальник отдела Ку, руководитель нашей подвальной команды, которая расследует все дела, успевшие зарасти паутиной.
Гость Бьорна кивнул Карлу. Неприятный тип. Рыжая борода, обвисший живот, очки — все это говорило о солидном возрасте.
— Карл, это Олаф Борг Педерсен, продюсер Station 3. Ты, конечно, знаешь эту замечательную телепрограмму.
Мужчина протянул Карлу руку. Она была скользкой от пота.
— Рад встрече с вами, — сказал он. — Да, мы прекрасно знаем, кто вы такой.
Мёрку было начхать, что там они знали. Он обратился к начальнику.
— Изучи вот это все повнимательнее, Бьорн, а затем я жду от тебя подробного объяснения. Как вообще можно было ошибиться так сильно?
Шеф одобрительно кивнул.
— Чуть ли не самая норовистая и злобная ищейка в нашей своре, — сказал он, обратившись к гостю. Затем повернулся к Карлу. «Но если ты хочешь на что-то пожаловаться, мне кажется, тебе лучше обратиться напрямую к начальнику полиции. Он, безусловно, оценит то, что информация поступит к нему из первых рук».
Мёрк нахмурился. «Что еще такое у Бьорна на уме?» Он забрал со стола стопку и вышел, оставив за собой распахнутую настежь дверь. «Что же теперь?» — подумал вице-комиссар, встав у стены в коридоре с арочным сводом. Коллеги по отделу убийств проходили мимо, не получая никакой ответной реакции на вынужденные приветствия. Почему Бьорн не отреагировал на агрессивный выпад Карла более эмоционально? Естественно, он сдержался из-за гостя, и все же тут было замешано и нечто иное. Может быть, речь шла о взаимоотношениях между Бьорном и начальником полиции? А что, если шеф отдела убийств сотворил из Карла марионетку, необходимого ему козла отпущения, который был призван вместо самого Бьорна поднять бунт против главного босса? Его взгляд скользнул по кафельным плиткам с узором, напоминающим свастику, и устремился далее в направлении владений главного начальника. Сейчас все прояснится.
«Нет, Мёрк, ты не можешь поговорить с ним прямо сейчас. Начальник полиции в данный момент проводит встречу с комитетом Фолькетинга в Пароли-Салин», — разъяснила одна из двух респектабельных секретарш главы управления. «Но я могу назначить тебе время для приема. Как насчет 26 мая в 13:15?»
— она сказала, — 26-е. «Сейчас я покажу ей 13-15 аж через целых 9 дней», — подумал Карл и, без всякого предупреждения, схватившись за ручку двери Паруле Салин, проскользнул внутрь. Множество лиц с изумлением воззрились на него поверх 8-метрового дубового стола. Главный инспектор полиции сидел во главе стола, выпрямившись в своем кожаном кресле с совершенно невозмутимым выражением лица. Сам начальник полиции стоял у книжных стеллажей, нахмурившись, а кучка политиков, по обыкновению, пребывала в раздражении в связи с тем, что их не воспринимали всерьез. — Простите, он прошмыгнул мимо меня! — заверещала за спиной Карла секретарша, но Мерку было это абсолютно безразлично. — Итак, — произнес он мрачным голосом и огляделся, — теперь, когда вся команда в сборе, я с удовольствием объявлю, что процент раскрываемости дел отделом Q на протяжении последних лет равняется 65%, и не процентом меньше. Он хлопнул стопку розиных отчетов на стол. Не знаю, кто тут решил проигнорировать наши показатели, но если кто-то из присутствующих решил приложить руку к расформированию или сокращению отдела Q, я хотел бы предупредить, что данное обстоятельство будет иметь огромный резонанс. Карл заметил замешательство начальника полиции, однако в следующий момент с места поднялся главный инспектор, властный человек с непреклонным выражением на вытянутом лице с огромными бровями, и обратился к участникам встречи. — Прошу прощения, я вынужден посвятить пару минут беседе с Карлом Мерком. Карл смеялся всю дорогу до подвала. Ну и сцена. Несомненно, он донес до высокопоставленных господ из комитета кое-какую информацию, с которой они были незнакомы. Они едва не прикрыли отдел, чудесно справляющийся с расследованиями и показавший большой процент раскрываемости преступлений, и теперь кто-то должен был понести наказание за эту ошибку. Мерк вспомнил выражение лица начальника полиции и снова расхохотался. И за всю эту заваруху пришлось ответить начальнику полиции и никому больше. В более изысканных кругах это называли потерей престижа. Карл же называл это «сесть задницей в глубокую лужу». «У нас гости, Карл». Такими словами встретил его в коридоре подвала Ассад. «Может, спросишь, как все прошло?» «Да, я... Ну и как же все прошло?» «Ага, слушай. Если хочешь знать мое мнение, я считаю так. Ларс Бьерн подставил нашего главного шефа, ибо руку даю на отсечение. Он был в курсе верных цифр и все-таки пропустил ложную информацию в секретариат начальника управления». Тогда наш главный босс клюнул на эту удочку и спустил Бьерну директиву расформировать отдел Q, а затем сообщил о грядущих изменениях политикам. — Окей, позволь задать тебе тупой вопрос, — сказал Ассад. — Зачем Бьерну понадобилось это делать? — Я совершенно уверен, что Ларс постоянно защищал отдел Q перед лицом начальника и теперь напомнил, что был прав. Несмотря на большие издержки, отдел Q имеет право на существование. Думаю, вряд ли Бьерн рассказал ему о том, что его собственный отдел присваивает больше половины нашего бюджета. Однако отныне начальник полиции знает, что отдавать Бьерну подобные четкие приказы следует с осторожностью. Это мятеж против главы управления, Ассад. А Бьерн меня знает. Если меня хорошенько спровоцировать, я сразу отреагирую. И все, процесс пошел. Ассад сдвинул брови. Действительно, нехорошо со стороны Бьерна использовать нас. Согласен, но я собираюсь отомстить. Каким образом? Ухо за ухо? Око за око, Ассад, вот как говорят. Карл улыбнулся. Ну да, что-то в подобном стиле. В определенном смысле Бьерн лишил нас нормального процента раскрываемости ради собственной выгоды. Можно ведь так сказать? Так значит, и я могу, в свою очередь, выкрасть несколько дел из отдела убийств, преследуя личные цели, когда мне это понадобится.
Ассад поднял руку в жесте «дай пять». Он был в деле.
— Так кто, ты говоришь, меня тут ждет? — наконец поинтересовался Мёрк.
— Вообще-то я пока еще не уточнил, кто.
Карл покачал головой.
Похоже, Ассад вскоре в совершенстве изучит особенности датского языка, хотя, естественно, все совершают ошибки. Не успел он завернуть к себе в кабинет, как осознал всю серьезность ситуации. Небезызвестный рыжебородый телевизионщик Олаф Борг Педерсен восседал на персональном кресле Карла и выглядел так, словно ему было что сказать.
— Вы случайно не ошиблись адресом? — поинтересовался Мёрк. — Туалет чуть дальше по коридору.
«Ха-ха, нет, просто Ларс Бьорн рассказал о вашем подвальном отделе столько всего хорошего, что мы все вместе приняли решение. Стейшн 3 в течение нескольких дней будет следить за вашей работой. Всего лишь небольшая группа из трех сотрудников. Я оператор и звукорежиссер. Правда, здорово?»
Карл выпучил глаза и приготовился сказать пару ласковых, но вовремя одумался. Перед ним замаячила прекрасная возможность саботажа, чему явно не обрадуется Ларс Бьорн.
«Да, очень здорово», — согласился он, прилипнув взглядом к заметкам, которые передал ему Маркус Якобсон, и которые так и лежали на столе нетронутыми.
«В данный момент мы как раз расследуем одно дело, которое могло бы вас заинтересовать. Совсем свеженькое убийство, которое можно было бы чудесно представить в вашей программе и которое, по моему мнению, связано с одним из наших давнишних дел.
Не в бровь, а в глаз.
Я сообщу вам сразу же, как только нам его передадут».
«Мы очень переживаем за Розу, Карл».
Перед ним стояла самая эксцентричная пара во всем управлении полиции. Низкорослый, кубообразный чернявый Ассад, в каждой из сине-черной щетинки бороды которого так и сквозило ярко выраженное мужское начало, и бледный жираф Гордон, для которого регулярное бритье пока еще было предметом мечтаний. И все же морщины на их лицах были абсолютно идентичными, и выглядело это очень трогательно.
«Она наверняка по достоинству оценит ваши переживания, парни», — ответил Карл.
«Мы решили отправиться к ней прямо сейчас, да, Ассад?»
Сириец кивнул.
«Ну да, Карл, надо проверить, как она там. Возможно, ей лучше снова лечь в больницу».
«Я понял, понял», — Мёрк хотел утешить коллег.
«Постарайтесь относиться к ее состоянию поспокойнее. Тут явно не все так плохо. Дайте Розе перебеситься. Она только что сделала свое заявление. Уверен, к завтрашнему дню она будет в порядке».
«Да, Карл, может быть, а может быть и нет», — возразил Ассад.
Похоже, его было не переубедить. Вообще-то вице-комиссар его понимал.
«Время покажет», — только и ответил он.